Только я никогда этого не сделаю. Я могу выстрелить в имперского солдата в честном бою. Мой страх, беспомощность, загнанность в угол дают мне право использовать эту возможность. Но я никогда не выстрелю в спящего человека. Хотя честной борьбы, похоже, не предвидится. Солдаты наверняка в боевой броне, значит, бесполезно применять что-либо слабее имперского штурмового оружия. А это тайная военная четверка с катера. Может, швейцарские гвардейцы? В таком случае они точно неуязвимы для игольника. Хлопнула задняя дверь, и в коридор вбежал Бин. Из-под подвернутого балахона виднелись запыленные, попаучьи тонкие ноги. Мальчик не получит крестоформ и умрет от рака, а взрослые проведут лет 10 в тюрьме. «Извините», — прошептал я. Слова не шли на ум, а хотел сказать так много. С улицы доносились голоса солдат, расталкивающих толпу.
«Раулин Демион», —
спокойно сказала Демло, протягивая мне рюкзак, который они вытащили из каяка.
«Пожалуйста, заткнись и следуй за нами. Быстро!»
Под полом коридора оказался вход в туннель. Крутая лестница вела вниз. Я всегда считал, что тайные подземные ходы бывают только в мелодраме, но последовал за Демрио довольно охотно. Наверное, со стороны мы выглядели весьма странно. Впереди спускались Демрия и Демло, за ними я с игольником в руке и рюкзаком за спиной. За мной Бин и Сес Амбре, и последним он тщательно закрыл за собой люк. Алем Микаэл Дем Алем. В доме не осталось никого, если не считать храпящего охранника. Лестница уводила глубже уровня фундамента. Поначалу мне показалось, что стены коридора из того же материала, что и стены дома. Потом я сообразил, что подземный ход прорублен в мягком камне, возможно, в песчанике. 27 ступеней, и вот мы на дне вертикального колодца. Дальше Демрио повела нас по узкому коридору, освещенному бледными люм-шарами. Интересно, а зачем вообще этой обычной средней семье понадобился подземный ход? Словно прочитав мои мысли, Демлоа прошептала.
Спектральная спираль Амуа требует, ну, определенной сдержанности при входе в дом друг к другу, особенно во время двойной тьмы.
Двойной тьмы? Прошептал я, ныряя под очередным люм-шаром. Мы прошли уже 20 метров, по-моему, удаляясь от канала. Туннель заметно уходил вправо.
«Двойное затмение. Две луны этого мира закрывают солнце», — прошептала Демлоа. «Оно продолжается ровно 19 минут. Это главная причина, почему мы выбрали этот мир. Извините за каламбур».
«Ага», — сказал я, но ровным счетом ничего не понял. Впрочем, в данный момент это не имело значения. «У Ордена есть приборы для обнаружения таких паучьих нор, а еще радиолокаторы для глубинного поиска. Они...» «Да-да», — сказал за моей спиной Алем. «Но мэр и остальные задержат их на несколько минут». «Мэр?» — тупо переспросил я. Мои ноги все еще подкашивались. Спина и живот побаливали, хотя и не так сильно.
«Мэр потребует у них ордер на обыск», — прошептала Демрия.
Коридор расширился и 100 метров нигде не сворачивал. Я обратил внимание, что встречаются и ответвления от главного туннеля. Да, это не просто пещера. Тут какие-то чертовы катакомбы.
Орден признает власть мэра в Локчайлд-Ламонде. На Витус Грейбалиане Б все еще действуют законы, поэтому солдатам потребуется ордер. Без ордера они ничего не смогут сделать.
«Да они в два счета получат любое разрешение, какое захотят!»
Я ускорил шаг, чтобы не отстать. Мы дошли до очередного перекрестка и свернули направо.
«Ну, естественно», — согласилась Демло. «Но сейчас на улицу вышли все жители Локчайлд-Ламонда. Все цвета — красный, белый, зеленый, черный, желтый, 1000 человек. И народ все прибывает. Многие подходят из близлежащих поселков. Ни один не покажет, где искать вас. Отца Клифтона выманили из города. Доктора Малину наши родственники задержали в Кероа-Тамбот, и она не может связаться со своим начальством. Охранник проспит еще как минимум час. Нам сюда».
Мы свернули налево и остановились у двери. Демрия приложила ладонь к замку. Фотоэлемент сработал, и мы оказались в просторной пещере. Мы стояли на металлической лестнице и смотрели на подземный ангар. Я насчитал с полдюжины странных машин. Удлиненный корпус, громадные колеса, крылья, паруса и педали. Они приводились в движение ветром и мускульной силой. Деревянная обшивка, яркие полимерные покрытия и пластик.
«Ветроциклы»,
— объяснила Сесс Амбре. Мужчины и женщины в изумрудно-зеленых одеяниях готовили к старту три аппарата. В одном я заметил свой каяк. Мои спутники стали спускаться вниз по лестнице, а я так и остался стоять на верхней площадке.
«Что случилось?» — спросил Алем Микаэл. «Почему вы это делаете? Почему все помогают мне? Что происходит?»
Демрия оперлась на металлические перила и посмотрела на меня.
«Рауль Эндимион, если вас поймают, то убьют».
«Откуда вы знаете?» — спросил я тихо, но акустика в этом подземном ангаре такая, что мой голос услышали даже те, кто возился с машинами.
«Вы разговаривали во сне», — объяснила Демло.
Я мотал головой, ничего не понимая. «Ну да, мне снилось Энея и наш разговор. Но при чем тут эти люди? Для них-то это ничего не значит». Демрия поднялась на одну ступеньку и коснулась моего запястья.
«Было предсказано, что она придет. Женщина по имени Энея. Мы называем ее «Та, кто учит».
По коже побежали мурашки. То ли от слов Демрия, то ли от холодного света люм-шаров в подземелье. Старый поэт Мартин Селен называл мою подругу мессией, но он вообще привносил талику цинизма во все, что говорил и делал. В Талии синей Энею уважали. Мы с ней говорили о мессианстве и наяву, и в навеянных ультраморфом снах, но... Господи боже, я ведь побывал на дюжине миров, начиная с Гипериона, а до малого Магелланова облака, где теперь старая Земля, сотни световых лет. Откуда эти люди могли узнать?
«Хелпу Амуа знал о той, кто учит, когда сочинял свою композицию», — сказала Демло. «Все мы ведем свой род от эмпатов. Спираль — это образ жизни, усиливающий эмпатические способности».
Я покачал головой.
«Извините, но я не понимаю».
«Пожалуйста, Рауль Эндимион», — сказала Демрия, стискивая мое запястье. «Постарайтесь понять. Если вы не убежите, империя получит ваше тело и душу. А ведь и то, и другое нужно той, кто учит».
Я искоса глянул на Демрия, думая, что она шутит, но ее лицо оставалось серьезным.
«Пожалуйста», — попросил Бин, вкладывая свою ладошку в мою. «Поторопись, Рауль!»
Я сбежал по лестнице. Мужчина в зеленом протянул мне красный балахон, а Лем Микаэл помог одеться. Все семейство, две старшие женщины, Сесса Амбра и Бин, разделась до нога, избавилась от синих балахонов и теперь облачилась в красные. Я успел заметить, что все-таки местные жители мало похожи на лузиан. Ростом они ниже, но их отличают стройность и изящество. Ни у кого не было волос, ни на голове, ни где-либо еще. От этого почему-то их смуглые тела становились еще привлекательнее. Я отвернулся, поняв, что краснею. Сесс Амбре захихикала и ущипнула меня за руку. Все мы теперь были в красном. Алем Микаэл переоделся последним. Я протянул Алему игольник, но он велел мне оставить оружие и показал, как спрятать его в складках одежды. Припомнив, что в рюкзаке у меня только индейский нож и лазерный фонарик, я благодарно кивнул. Мы с женщинами и детьми разместились в задней части кузова, там, где лежал каяк, и над нами натянули красный тент. Пришлось пригнуться, когда сверху натянули второй слой ткани и накидали доски и ящики. Осталась лишь узкая щелка, сквозь которую можно было смотреть наружу. Я прислушался к шагам Алема, который прошел мимо нас и забрался в седло. Во второе уселся незнакомый мне мужчина, тоже в красном, и мы двинулись к воротам. Мачту еще не поднимали, парус был зарифлен.
«Куда мы едем?» — шепотом спросил я у Демрия, которая лежала рядом со мной.
От деревянной обшивки пахло кедром.
«К арке портала, ниже по течению», — ответила она.
Я недоуменно заморгал.
«Вы это знаете?»
«Они дали вам правду сказ», — прошептала Дэмло. «И вы говорили во сне».